Итак, добрый день, второй курс. Я буду читать у вас лекции по конституционному праву России. И прежде всего, позвольте представиться. Зовут меня Таева Наталья Евгеньевна. Таева Наталья Евгеньевна. Я доцент кафедры конституционного права России. И вы можете подходить за консультацией в мой консультационный день, если вас вопросы какие-то интересуют. Ну и мои группы, особенно те, у которых я буду вести семинары. Это среда с 17.00 до 18.30. Ну, то есть обычное консультационное время 17.00, 18.30, сейчас все скажу. Аудитория 557, 557-я. Итак, лекционный курс я буду читать у вас в этом семестре, а в следующем семестре другой преподаватель. Это у нас политика кафедры, то есть один семестр читает один преподаватель, и потом меняется. Учебный план, я думаю, вы знаете. У вас зимой экзаменационный зачет, а летом у вас экзамен по конституционному праву России. Ну, еще надо сказать, что у вас по 10 семинаров в каждом семестре. Они достаточно быстро проходят, 10 это не так много семинарских, и уже где-то к ноябрю месяцу мы заканчиваем работу со студентами. Поэтому имейте в виду, работаем интенсивно, и лекционные курсы семинарские очень быстро идут. Так, ну вот это то, что касается орг-вопросов. Теперь приступим непосредственно к лекциям. И прежде всего я бы хотела вам дать некоторые рекомендации по литературе, по которой вы будете готовиться к семинарским и к зачету, и к экзамену. У вас есть методичка, и там дополнительная литература, это монографии, научные статьи есть. Я не буду все это вам, естественно, диктовать, но некоторые рекомендации буду давать на лекциях. Сейчас скажу по учебникам. Отметьте для себя, что основной учебник, по которому вы будете готовиться, это учебник авторы Кутафин Олег Емельянович и Козлова Екатерина Ивановна. Кутафин, Козлова. Учебник «Конституционное право России». Это наш кафедральный учебник. По нему составлено, то есть по его содержанию соответствует семинарские занятия, экзаменационные билеты, зачетные вопросы. Поэтому он для вас основной. Желательно брать поновее издание, то есть 2009 года. Ну, 8 уже устарел сильно достаточно. Так же, как, кстати, и 9, он тоже уже устарел. И издательство берем только «Проспект». «Москва», «Проспект», 2009 год. «Проспект», 2009. То есть издательство «Юрист» желательно не брать, потому что это очень старые учебники. Их издательство переиздавало неоднократно старый текст, поэтому вы можете пострадать на экзамене. Далее. Здесь еще можно порекомендовать очень хороший учебник Авакьяна, автор Авакьян Сурена Дебекович. С.А. инициалы. Это заведующий кафедрой конституционного права МГУ. И у него учебник также называется «Конституционное право России». Издательство «Юрист». Москва «Юрист». Он несколько раз переиздавался, начиная с 2007 года. Это учебник в двух томах, двухтомник. То есть для особо выдающихся студентов. Но чем он хорош? Если, например, учебник Козлова и Кутафина, он довольно сложный для восприятия и, можно сказать, такой концептуальный, если вы его прочитаете, то весь, да, от начала до конца, то можно сразу пятерку ставить, то учебник Авакьяна, он более простой по материалу, по изложению материала, но объемнее, два тома. Его можете смело использовать. Далее, очень часто студенты спрашивают по поводу учебника Баглая. Баглай Марат Викторович, «Конституционное право России». Баглай Марат Викторович, это бывший судья Конституционного суда. Учебник я бы, ну, на мой личный взгляд, рекомендовала использовать только как альтернативный для подготовки к семинарам. Потому что у Баглая на многие вещи свой оригинальный, своеобразный взгляд. И если вы будете высказывать точку зрения вот так безапелляционно Баглая на экзамене, то придется вам привести точки зрения других ученых. Например, он к источникам конституционного права относит естественное право, что достаточно спорно, как вы понимаете, зная, что источник права – это внешняя форма выражения правовых норм в формальном смысле. В формальном смысле, естественно. Поэтому его можно как альтернативу показать, что а вот есть еще такой взгляд, например, по этому вопросу. Далее, и неплохой учебник автора Кокотова, Кокотов А.Н. Александр Николаевич. Это бывший, ну не бывший, это профессор Уральской государственной юридической академии, но в прошлом году он стал судьей Конституционного суда. У него два учебника. Первый – это «Конституционное право России. Курс лекций». Курс лекций. Небольшой по объему, в мягкой обложке, такой тонкий, то есть как вы любите, да, чтобы выучить за одну ночь конституционное право. Вот это такой учебник. Но также очень много спорных моментов. Например, мы с вами будем сегодня об этом говорить. Кокотов предлагает выделять в конституционном праве общую и особенную части. То есть понятно, что никто больше из конституционалистов до этого не додумался. Поэтому, если вы такое скажете на экзамене, то за свои слова ответите. Да, общая часть, тогда обоснуйте, откуда она взялась и что она из себя представляет. Общая часть и особенная часть. Но зато остальные темы, права и свободы, органы власти, гражданство, очень кратко, понятно. И если нужно знания систематизировать, великолепно используйте. И еще есть, но уже не автор Кокотов, а под редакцией Кокотова, учебник «Конституционное право России». Он уже такой большой, достаточно толстый, более 300 страниц, и можно также взять его. То есть какой найдете из этих двух? Но самое основное для вас – это Козлова-Кутафин. Его обязательно нужно иметь, этот учебник. Далее, конечно, у вас должна быть Конституция. Конституция обязательно, причем были вопросы на предыдущих лекциях у меня, нужна ли Конституция на лекции. Это на ваше усмотрение. Иногда я привожу примеры из Конституции, показываю на экране, и вы можете у себя сделать какие-то отметки в тексте, сразу же прямо рядом со статьей что-то подписать. Это очень удобно. Поэтому такая маленькая, тоненькая конституция обязательно должна быть. Что касается комментированных конституций, комментариев очень много. И, конечно, вы ориентируетесь на авторов. То есть, если это известные ученые, Лазарев, если это Эбзеев, например, Кутафин, под редакцию Кутафина и другие, то, конечно, эти комментарии можно смело использовать. Я вам хочу порекомендовать новый комментарий, который вышел в прошлом году в библиотечке Российской газеты. Итак, Конституция, комментарии. Издательство «Москва», библиотечка Российской газеты. 2009 год. Под редакцией Козловой Екатерины Ивановны. Козлова Екатерина Ивановна. Это заведующая нашей кафедры. Этот комментарий готовила наша кафедра. Следовательно, я за него могу поручиться. То есть здесь все новое законодательство учтено. Он достаточно краткий, потому что его специально готовили для граждан, а не такой вот, который даже из магазина тяжело вынести. Да, есть такие тома комментариев. Он очень удобный в использовании, поэтому вы смело его можете также брать и готовиться к семинарским и к лекциям, к экзаменам и к зачетам. Так, вот что касается литературы. Есть ли еще ко мне вопросы у второго курса? По организации, по литературе нет. Ну, к семинару, к первому вы готовите первую тему. Я думаю, что вы на втором курсе уже это знаете. Первая тема – список литературы и нормативного материала у вас в методичке. Поэтому на семинар вы приходите к преподавателю уже готовые. Так. Но сейчас давайте с вами начнем работать над темой нашей сегодняшней лекции. Запишите, пожалуйста, тему. Тема «Конституционное право России как отрасли права». Конституционное право России как отрасли права. Эта тема не одной лекции, она очень объемная по своему содержанию и сложная для восприятия, потому что чисто теоретическая. Хоть я и буду, конечно, стараться приводить практические примеры, но все равно здесь очень много теорий. Давайте отметим для себя вопросы, план, по которому будем работать. Итак, первый вопрос. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Понятие и предмет. Второй вопрос, который мы рассмотрим, это конституционно-правовые нормы. Понятие, особенности, виды. Конституционно-правовые нормы, понятие, особенности, виды. Далее. Третий вопрос темы. Система конституционного права как отрасли права. Система конституционного права как отрасли права. Четвертый вопрос. Конституционно-правовые отношения. Пятый вопрос. Источники конституционного права как отрасли. Здесь особо подчеркиваю как отрасли, потому что как науки мы отдельно с вами будем рассматривать. И последний вопрос темы. Место конституционного права в системе российского права. Ну, такой небольшой вопрос, хотя очень важный. Место конституционного права в системе российского права. Так, ну и что касается литературы, то по данной теме я бы вам хотела рекомендовать две основных монографии. Это обе монографии написаны Кутафиным Олегом Емельяновичем. Итак, это Кутафин Олег Емельянович. Первая монография называется «Предмет конституционного права». «Предмет конституционного права». Издательство «Москва». 2002, так, или первый, сейчас, секундочку. Да, «Предмет» — это 2001 год. 2001 год. И вторая монография, также Олег Емельяновича, «Источники конституционного права, Москва, 2002 год». «Источники конституционного права, Москва, 2002 год». А почему называю эти именно книги? Потому что с советских времен таких обобщенных монографий, комплексных по теме «Предмет и источники» практически не было ни одной. Была одна монография Колесникова по теме «Источники», но это 90-е годы, и она уже несколько устарела, она требовала новых подходов, что и мы видим в монографии Кутафина. Ну и, конечно, «Предмет конституционного права» здесь только советских времен работы, поэтому это самая лучшая современная монография по этой теме. Все остальное – это статьи. То есть вы можете найти статьи Дорохина, Дмитриева и других, но это все равно будут не монографические исследования. Вот две основных, которые я вам рекомендую использовать при подготовке к семинарам. Итак, переходим к рассмотрению первого вопроса. Понятие и предмет конституционного права. Ну, прежде всего напомню вам, что конституционное право, как, в общем-то, и любое другое, уголовное, гражданское, административное, мы понимаем в трех основных значениях. Сейчас я убавлю, чтобы вам было видно. Но все это озвучу. Итак, в трех основных значениях. Первое значение мы понимаем конституционное право, во-первых, как науку. Да, давайте сначала отметим как науку, а потом уже как учебную дисциплину. Почему как науку? Под наукой понимается совокупность теоретических взглядов, гипотез, теоретических положений по вопросам конституционного права. Итак, продолжаем работу. Как наука, совокупность теоретических взглядов, положений, гипотез на вопросы конституционного права, или часто говорят на конституционное право как отрасль. Второе значение – это учебная дисциплина. В общем-то, также можно сказать, что это совокупность теоретических положений, но не всех, потому что наука, она достаточно объемная. А каких? Только тех, которые необходимы и вместе с тем достаточны для усвоения студентами основных профессиональных навыков. Поэтому мы здесь указали, что это сокращенное в учебных целях научные положения, да, сокращенные научные положения. Ну и третье значение, которое вы видите на экране, это отрасль права. Напоминаю вам, что под отраслью мы всегда понимаем совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений. То есть в данном случае конституционное право рассматривается как совокупность правовых норм. Записали, да, эти? Да. Хорошо. И далее на лекции мы говорим только о третьем значении конституционного права. То есть о конституционном праве как отрасли права, как совокупности правовых норм, регулирующих сферу общественных отношений. И здесь я бы хотела отметить, что важным самым является вопрос о предмете конституционного права. Вы знаете, что под предметом мы понимаем как раз ту сферу общественных отношений, которую отрасль регулирует. И в конституционном праве в связи с этим существует две основных дискуссии. Итак, две основных дискуссии, которые вы должны знать. Первая дискуссия, условно мы называем ее дискуссией о наименовании отрасли. О наименовании отрасли. Эта дискуссия ведется достаточно давно, с дореволюционных времен. И здесь сложилось три основных точки зрения, как называть нашу отрасль. Ряд ученых говорят, что эта отрасль называется государственное право. Первое, да, государственное право. Эта точка зрения была распространена в дореволюционный период, и в советские времена право называлось государственным. Далее, второй взгляд предлагают называть отрасль конституционное право. То, что мы имеем сейчас, учебники наши называются конституционное право. Мы говорим об ученых-конституционалистах, а не государствоведах, как было раньше. Ну и третий есть альтернативный, такой достаточно интересный подход, называть отрасль конституционное, в скобочках, государственное право. То есть он примеряет два предыдущих, и ученые считают, что здесь, в общем-то, можно называть так, конституционное, государственное. Возникает вопрос, в чем суть вот этой дискуссии, и стоит ли вообще спорить о том, как обозвать отрасль. Какая разница, да, конституционное или государственное, или можно и так, и так. На самом деле дискуссия очень важна, и суть ее заключается в том, чтобы предмет отрасли соответствовал ее наименованию. Вот в этом самая суть. Итак, это дискуссия фактически о соответствии предмета отрасли ее наименованию. Соответствие предмета наименованию. Потому что если мы называем право государственным, мы отсюда говорим о том, а какие же тогда оно отношения регулирует? Очевидно, только те, которые связаны с осуществлением государственной власти. То есть понимаем предмет отрасли достаточно узко. Когда мы называем право конституционным, мы говорим о том, что сюда входят еще и экономические отношения, политические, социальные, духовные и так далее. Ой, извините, у меня просто третья подряд лекция. Я уже не могу говорить. Поэтому я понимаю, что у вас тоже третье, но вы-то сидите пишете, а я говорю. Так вот, Поэтому здесь на самом деле спорт очень важный. Вторая дискуссия, которая развивается также с дореволюционных времен, это дискуссия о предмете отрасли. То есть о той сфере общественных отношений, которые регулирует конституционное право. И какое главное разногласие существует между учеными? То есть в чем суть этой дискуссии? Главное разногласие в объеме отношений, входящих в предмет. То есть каков объем отношений, общественных отношений, которые регулирует конституционное право? Это только властвование или это более широкий объем общественных отношений? Вот в этом ученые никак не могут найти согласие. Здесь можно выделить, говоря о дискуссии о предмете, три основных периода, которые сложились в науке. Я все это озвучу, поэтому если кому-то не видно, ничего страшного. Так, не пойму, где уменьшение, где увеличение. Вот, да? Итак, первый этап, давайте его условно назовем дореволюционный этап. Дореволюционный, здесь можно выделить таких представителей, как Коркунов Николай Михайлович, Александр Дмитриевич Градовский и другие. В чем заключалась суть их взглядов? Они сводили содержание предмета конституционного права только к отношениям государственного властвования. То есть они говорили о том, что конституционное право, в то время оно называлось государственное, регулирует только отношения, возникающие при осуществлении государственной власти. То есть вот есть органы власти, они осуществляют эту власть, как эти органы устроены, из кого состоят, какие у них функции. Вот в этом и заключается предмет отрасли. Итак, это только отношение государственного властвования. Но надо сказать, что в то время, в дореволюционный период, в общем-то, предметы конституционного права шире и не мог обозначаться. Потому что, в принципе, как верно говорит Кутафин, никаких других отношений в этот период и не было. То есть они не регулировались конституционным законодательством. И мы видим, что только с манифеста 1905 года появляются в законодательстве права и свободы граждан. Вот здесь начинается эта сфера охватываться конституционным регулированием, конституционно-правовым. Поэтому действительно на тот исторический момент это и были только отношения государственного властвования. Следующий, второй период, это советский. Советский период. В этот период было несколько дискуссий о предмете отрасли, они все развивались в научных изданиях. И особенно обострялись такие исторические моменты. Например, после принятия Конституции 18 года эта дискуссия возобновилась. Затем после 20-го съезда партии также дискуссия возобновляется. Но в целом, если не анализировать подробно взгляды ученых, то здесь можно выделить две основных точки зрения. Первое. Это узкий подход к предмету конституционного права. Ее представителем является, например, Лепешкин. Вот вы видите? Ничего тут не видно, конечно. Ну, ладно. Лепешкин. Он считал, что в предмет конституционного права входят только отношения, возникающие при осуществлении государственной власти. То есть так, как это трактовалось в дореволюционный период. Только отношения, возникающие при осуществлении власти. То есть все, что касается организации советского государства, все, что касается организации органов советской власти, отношения этих органов с гражданами, вот только это он включал в предмет. И отсюда, по мнению Лепешкина, что не входит в предмет конституционного права? Это экономическая система, система хозяйствования, собственность государственная, да? Права на труд, на отдых, на объединение. Вообще, по мнению Лепешкина, все эти права они реализуются гражданами и входят в предмет конституционного права лишь постольку, поскольку граждане участвуют в управлении делами государства. Только лишь вот в этой части. Второй подход, который явно прослеживается в советские времена, это широкий подход к предмету конституционного права. И по мнению других ученых, таких как, например, Коток, Виктор Фомич, Коток, государственное право регулирует не только отношения властвования, не только отношения, возникающие при осуществлении власти, но также и экономические, социальные, духовные. Так, например, он считал, что экономическая система, общественный строй – это предмет регулирования конституционного права, по мнению этого ученого. Система хозяйства, социалистические формы собственности и прочее. Ну и последний, третий период – это постсоветский или современный. Здесь надо отметить, что дискуссия о предмете отрасли продолжается. Причем, как ни странно, они уже так все забыли, но в прошлом году она снова возобновилась. И опять ученые начали высказывать новые точки зрения. С чем это, кстати говоря, связано? Связано это с тем, что в последнее время идет фактически размывание предмета. Сейчас предлагают выделять новые отрасли. Сначала предлагали выделить избирательное право, я думаю, вы в курсе. Потом парламентское право. А теперь уже мы дошли до миграционного права, до конституционной юстиции. И все это предлагают выделить в отдельные отрасли. Вопрос, а что остается в конституционном? То есть вот такое размывание предмета – это тенденция последнего времени. Итак, здесь очень много точек зрения в постсоветский период, но в целом можно выделить два подхода ученых. Первый подход – это так называемое обобщение предмета. Обобщение. Да. Нормально? Здесь ученые в общих чертах дают характеристику предмета конституционного права, то есть тех общественных отношений, которые оно регулирует, и не конкретизируют их. Ну, в качестве примера можно Баглая привести. Например, Баглай говорит, что в предмет конституционного права входят, во-первых, отношения по осуществлению государственной власти, первое, и, во-вторых, отношения, возникающие между государством и гражданином при осуществлении государственной власти. Все. То есть достаточно вот так в общем характеризует. И второй подход, который есть среди современных ученых, это так называемый институциональный подход. Институциональный. Что он означает? Ученые пытаются перечислить все институты, входящие в предмет конституционного права, и таким образом этот предмет обозначить. Но все перечислить, некоторые называют 3-4 института, например, у Козлова это 4 института, у Калюшина 4, а некоторые называют 11. Поэтому здесь очень много различных взглядов по этому вопросу. Особо я хотела бы сказать о позиции Кутафина Олега Емельяновича, которая выражена в его монографии. Почему специально о ней? Потому что она примиряет все эти точки зрения. Итак, отметьте, что особая позиция сложилась у Кутафина. Он является сторонником теории двойственного предмета конституционного права. Двойственного предмета. Что значит двойственного предмета? По его мнению, в предмет конституционного права входят две группы общественных отношений. Две группы общественных отношений. Первая группа – это общественные отношения, которые конституционное право регулирует в полном объеме. Регулирует в полном объеме. Ну, если выразиться проще, это означает, что никакая другая отрасль эти сферы жизни не затрагивает. Их регулирует только конституционное право. Какие это сферы, по мнению Кутафина? По мнению Кутафина, это три сферы, которые соответствуют трем признакам государства. Во-первых, это территория, то есть это отношение по федеративному устройству, регулирует только конституционное право. Во-вторых, это население, второй признак государства, это отношение гражданства, то есть приобретение, прекращение гражданства. Эти отношения регулируют только конституционное право. И в-третьих, это власть. Население, территория, власть. Власть, то есть это отношения, возникающие при установлении системы органов власти. Именно система органов. То есть какие органы, как взаимодействуют, в каком соотношении находятся между собой. Территория, население, власть. Вторая группа общественных отношений, по мнению Кутафина, вторая, да, то есть мы говорим о двойственности предмета, это общественные отношения, которые имеют основополагающее значение, для тех сфер, в которых они возникают. Отношения, которые являются основополагающими в тех сферах, где они возникают. То есть это базовые, основополагающие отношения. И их конституционное право регулирует не в полном объеме, а вот как раз только базу закрепляет. То есть, ну, можно объяснить на примере. Вот, допустим, конституционное право устанавливает основы для экономической системы. Говорит о многообразии форм собственности, закреплено в Конституции. О том, что у нас свобода предпринимательской деятельности, свобода экономического пространства. То есть заложила базу для каких отраслей? Для гражданского, для предпринимательского, для финансового и прочих отраслей права. Таким образом, в этой сфере, в экономической, конституционное право регулирует не в полном объеме, не все общественные отношения, а только базовые, основополагающие. А все остальное – это уже сфера регулирования иных отраслей права. Вот такую двойственность предмета, кстати, здесь Кутафин, он не первооткрыватель, это уже высказывалось в советские времена учеными, но он применил именно к современности, поэтому вот подчеркнул такую двойственность. Ну и почему я сказала выше, что Олег Емельянович считает, что вот эта дискуссия о предмете, она бессмысленна. И с ним надо согласиться, я думаю. Дело в том, что предмет конституционного права, он меняется в исторические периоды. И если до революции мы говорили о том, что он действительно был узкий, объективно, не было другого законодательства, то сейчас конституционное законодательство регулирует отношения и в экономической, и в духовной, и в социальной сферах. И, следовательно, и предмет шире. Поэтому давайте что-то вроде вывода такого сделаем. Отметим, что отношения, входящие в предмет конституционного права, зависят от воли государства в конкретный исторический период. И закрепляются в Конституции и другом конституционном законодательстве. Ну и поскольку мы говорим об историческом периоде, то надо отметить сразу же, что в настоящее время в предмет конституционного права входят четыре группы общественных отношений. То есть те отношения, которые эта отрасль регулирует. Первая группа – это общественные отношения, возникающие при установлении основ конституционного строя. Итак, это отношения, возникающие при установлении основ конституционного строя. Ну, часто вы говорите проще, говорите просто «основы конституционного строя». Это правильно, это не ошибка, можно говорить и так. «Основы конституционного строя». Вторая группа – это общественные отношения, возникающие при установлении основ правового статуса личности. Правового статуса личности. Итак, это общественные отношения, возникающие при установлении основ правового статуса личности. Причем я хотела бы, чтобы вы подчеркнули именно основ правового статуса личности, то есть вот это слово «основ». Почему? Часто на экзаменах, на зачетах вы говорите «правовой статус личности», но это ведь неправильно, потому что любая отрасль, она имеет отношение к правовому статусу личности. То есть какие-то права, обязанности граждан есть в трудовой, семейной там, и прочих сферах, гражданско-правовой. У нас в конституционном праве регулируются только основы правового статуса личности. И здесь для раскрытия, для лучшего понимания сразу же для себя отметьте, что эти основы включают в себя, что они включают? Вот эти основы правового статуса личности. Они, во-первых, включают принципы правового статуса личности, то есть то, что мы с вами будем изучать на лекции, принципы равноправия, неотчуждаемости и другие. Во-вторых, основы правового статуса личности включают отношения гражданства в обязательном порядке, гражданства, принципы правового статуса, во-вторых, отношения гражданства. И в-третьих, основные права и свободы человека и гражданина. Основные права и свободы человека и гражданина. Опять же, здесь подчеркните слово «основные». Основные, то есть только те, которые закреплены в Конституции. И вот эти, казалось бы, теоретический вопрос имеет очень важное практическое значение. Потому что, когда вы пойдете в суды, вы пойдете в конституционный суд, будете обращаться как профессиональные юристы, вы должны разграничить, где право конституционное, а где неконституционное. Например, у суда было очень много дел, это были 2005-2006 годы у конституционного суда, по приватизации. И вопрос, принимал конституционный суд эти жалобы или нет? Нет, не принимал, совершенно верно, потому что это право в Конституции не закреплено. И Конституционный суд указывал, что извините, но это не к нам. Мы только основные права, только те, которые закреплены в Конституции. Поэтому наша отрасль регулирует только основные права и свободы человека и гражданина. И третья группа отношений, входящих в предмет конституционного права. Это отношения по федеративному устройству. По федеративному устройству. То есть отношения между федерацией и субъектами, отношения субъектов федерации между собой регулируются конституционным правом. Ну и последняя группа общественных отношений, четвертая, это общественные отношения, возникающие при установлении системы органов государственной власти и местного самоуправления. Общественные отношения, возникающие при установлении системы органов государственной власти и местного самоуправления. Опять же, только при установлении системы, а не вообще деятельности полностью органов потому что здесь мы четко должны разграничивать предмет конституционного и административного права. Вот этот предмет конституционного права, эти четыре группы отношений, вы учите знать. И ночью вас разбудит, но вы должны четко называть, что входит в предмет конституционного права. При этом не забывать говорить о том, что это вопрос дискуссионный. Итак, кроме того, что есть вот эти четыре группы отношений, можно также выделить две особенности. Да, вот зашумели, но это последнее, что я спрошу двоечника на экзамене. Что входит в предмет конституционного права? Так и знаете. После того, какого цвета учебник, что входит в предмет? Итак, особенности предмета конституционного права. Давайте с вами выделим эти особенности. Их две. Особенности предмета конституционного права. Первая важная особенность заключается в том, что конституционное право регулирует общественные отношения во всех сферах жизни общества. Регулирует общественные отношения во всех сферах жизни общества. То есть и в политической, и в экономической, в социальной и духовной. Сразу предостерегаю от ошибки. Не надо говорить, что конституционное право регулирует все сферы жизни общества. Этого не может быть. А что тогда делать другим отраслям? Поэтому во всех сферах да, но ведь не одинаково. Мы же говорили, что в некоторых только базу, основу устанавливает. Поэтому отсюда вторая особенность предмета. Вторая особенность заключается в том, что конституционное право регулирует общественные отношения в этих сферах по-разному, не одинаково. Регулирует отношения не одинаково. А именно, что это значит? В одних сферах нормы конституционного права регулируют лишь основополагающие отношения. Лишь основополагающие. Ну, приведите пример. Например, экономическая сфера. То есть все остальное регулирование происходит в других отраслях. А в других сферах конституционное право регулирует весь объем общественных отношений. Полностью. Опять же, пример мы с вами уже не раз приводили. Например, отношения гражданства. Полностью регулируется конституционным правом. Итак, теперь мы с вами можем сформулировать итоговое определение понятия конституционного права как отрасли права. В принципе, вы его легко сформулируете сами, зная предмет. Под конституционным правом мы понимаем совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при установлении основ конституционного строя, основ правового статуса личности, отношения по федеративному устройству, а также систему органов государственной власти и местного самоуправления. Итак, вот мы с вами выделили особенности, отношения и сформулировали итоговое определение. Есть ли ко мне вопросы, что-то непонятно было? Всем все понятно? Хорошо. В общем-то, свои вопросы вы можете задавать, если они у вас возникают по ходу лекции. Просто напишите записку и передадите, а я в конце лекции отвечу, если они у вас будут. Второй вопрос темы. Переходим к рассмотрению второго вопроса темы. Конституционно-правовые нормы, понятия, особенности, виды. Итак, конституционно-правовые нормы, понятия, особенности, виды. Если давать определение понятия конституционно-правовой нормы, то, в общем-то, оно ничем не отличается от определения других норм. То есть это исходящие от государства, общеобязательные, формально определенные предписания, которые регулируют определенную сферу общественных отношений. Поэтому вы можете отметить, что для конституционно-правовых норм характерны признаки, общие для всех правовых норм. Итак, характерны общие для всех правовых норм признаки. К таким признакам, напоминаю вам, ну из курса ТГП вы это все знаете, относятся, во-первых, то, что эти нормы исходят от государства. Во-вторых, то, что эти нормы обладают общей обязательностью, они общеобязательны. В-третьих, конституционно-правовые нормы имеют общий характер. Общий, то есть они направлены на неопределенное число случаев, неопределенный круг лиц. Вот этот общий абстрактный характер – это признак нормы права, в отличие от индивидуального предписания. Четвертый признак – формальная определенность для них характерна. Естественно, они формально определены, то есть имеют внешнюю форму выражения в каком-то источнике, форме. Ну и последний признак – охраняются государством. От нарушений охраняются мерами государственного принуждения. Кстати, сразу хочу заметить, чтобы вы не путали два понятия – нормы Конституции и конституционно-правовые нормы. Это понятия разные. Нормы Конституции – это только те, которые содержатся в Конституции. А конституционно-правовые нормы, они содержатся также и в ином конституционно-правовом законодательстве. Это законодательство о гражданстве, о партиях, избирательное законодательство, законодательство о референдуме и прочее, все то, что вам предстоит в течение этого года изучить. Поэтому конституционно-правовые нормы – понятие более широкое, чем нормы конституционные или нормы Конституции. Наряду вот с этими общими признаками, которые мы выделили, конституционно-правовые нормы обладают особенностями. Особенности конституционно-правовых норм. Особенности. Первая особенность, но вы вот так вот подряд не записывайте, я все-таки буду комментировать. Первая особенность – это то, что значительная часть, не все, надо обязательно отметить, значительная часть этих норм имеет учредительный характер. То есть она закреплена в акте, имеющем первичный характер, учредительный характер. А именно в Конституции Российской Федерации. Повторяю, не все, а большинство. Ну, я уже оговорилась, под учредительным характером мы понимаем первичный. То есть эти нормы первичны по отношению к нормам всех иных отраслей права. Следующая, вторая особенность конституционно-правовых норм заключается в том, что они регулируют общественные отношения во всех сферах жизни общества. Во всех сферах. Политической, в экономической, в социальной, в духовной. Эта особенность вытекает из предмета отрасли. Я думаю, это понятно. Следующая, третья особенность заключается в том, что нормы конституционного права регулируют отношения своеобразные по своему содержанию. То есть мы говорим о своеобразии отношений, содержании отношений, которые регулируются конституционно-правовыми нормами. Своеобразие здесь в разных моментах может быть выражено, но, допустим, то, что те отношения, которые регулируются конституционно-правовыми нормами, по сути, это отношения политические, которые имеют юридическую форму. Вот в этом заключается своеобразие данных отношений. Следующая особенность конституционно-правовых норм – это своеобразие источников, в которых они выражены. Довольно значительная их часть выражена в актах, обладающих высшей юридической силой, а именно в Конституции России, конституциях, уставах субъектов Российской Федерации. Успеваете? Не быстро. Чуть-чуть не успеваете? Так, следующая особенность заключается в том, что в конституционном праве, вот здесь эта особенность не выделена, но вы ее, пожалуйста, отметьте, в конституционном праве преобладают так называемые общерегулятивные нормы. Общерегулятивные нормы. Это что за нормы? Это нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-цели, некоторые ученые выделяют. Их значительно больше, чем в других отраслях права. В качестве примера вы можете отметить, например, глава 1 Конституции. Вся глава 1 – это нормы-принципы. Хотя некоторые здесь выделяют еще цели, например, правовое государство. Возможно, и выделить ее как норму-цель. Но, опять же, не делайте ошибки, не говорите, что в конституционном праве есть общерегулятивные нормы, а в других отраслях их нет. Это тоже я часто слышу на экзамене. Это неверно. Здесь просто таких норм больше, чем в других отраслях. Общерегулятивных норм-принципов. Любой закон, какой бы вы ни взяли, берете избирательное законодательство – начинается с огромного, с характеристики принципов избирательного права. Берете закон о гражданстве, начинается с принципов гражданства. Берете закон о противодействии экстремистской деятельности, начинается с принципов. И вот такое своеобразие норм конституционного права, конечно, надо обязательно выделять. Следующая особенность конституционно-правовых норм заключается в том, что они имеют особый механизм реализации. Имеют особый механизм реализации. Вот это требует небольшого пояснения. Что значит особый механизм реализации? Любая норма, если она есть, принята, закреплена в законе, она реализуется в жизни, если есть механизм реализации. Дело в том, что конституционно-правовые нормы реализуются через два вида правоотношений. Вот в этом их особенность. Отметьте для себя. Через два вида общественных отношений. Правоотношений. Во-первых, они реализуются в конкретных правоотношениях, конкретных. То есть, допустим, сказано, что граждане могут избирать и быть избранными. Это реализуется в конкретных правоотношениях, пришел на выборы, проголосовал, норма реализована. Или наоборот, выдвинул свою кандидатуру. И, во-вторых, нормы конституционного права реализуются также в правоотношениях общего характера. Общего характера. В которых субъектами являются все граждане, общественные объединения, органы власти и так далее. То есть субъекты четко не выделяются. На примере приведу пример. Допустим, есть статья 1 «Российская Федерация – правовое демократическое государство с республиканской формой правления». Вопрос к вам, это норма права или нет? Конечно, это норма права. Но в каких правоотношениях она реализуется? Кто их участники? Фактически мы можем сказать, что мы все, потому что мы можем участвовать в выборах, раз демократическое. Если правовое, значит, у нас есть право обратиться в суд, например, за защитой своих прав и так далее. То есть вот эти правоотношения общего характера, в которых мы уже с вами состоим, независимо от нашего желания. Вот это особенность реализации конституционно-правовых норм. Кстати, надо сказать, что ряд исследователей, особенно это было популярно в советские времена, например, Шибанов, у него есть монография о нормах, он считал, что это вообще не нормы. Вот такие положения, как Россия демократическая, Россия социальная, правовое государство. С его точки зрения, это не нормы права, а правоположения, которые включены в закон, и они не порождают правоотношений, конкретных правоотношений. Ну, то есть вот есть такой взгляд. Ну и последняя особенность, не последние, еще две, да? Особая структура норм. Также, я думаю, для себя мысленно вы должны отметить, что это спорно. Потому что большинство ученых-конституционалистов считают, в чем особенность структуры? В том, что конституционно-правовые нормы, как правило, не имеют санкции в своей структуре. То есть у них в структуре есть гипотеза, диспозиция. Например, в случае агрессии против Российской Федерации президент вводит военное положение. Гипотеза агрессии, если была агрессия, диспозиция вводит военное положение. Гипотеза и диспозиция. Либо есть другой вариант, только диспозиция. Например, федеральное собрание, парламент – это законодательный представительный орган Российской Федерации. Только диспозиция. То есть, как правило, санкций нет. Отметьте для себя эту особенность в структуре норм. Но имейте в виду, что вы должны из теории государства и права знать мнение ученых, которые считают, что норм без санкций не бывает. Да? Что любая норма имеет вот эту трехчленную структуру, гипотеза, диспозиция, санкции. Санкции надо искать где-то в других законах. Например, в Уголовном кодексе или в КАП, в Кодексе об административных правонарушениях. Эта точка зрения также есть. Безусловно, она имеет право на существование. Так, второй курс, потише, пожалуйста, очень тяжело говорить. У меня что-то с микрофоном, нет? Нормально все? Ну и последняя особенность норм – это специфический характер субъектов. Особый характер субъектов, отношения между которыми нормы регулируют. В чем особый характер заключается? В том, что нормы конституционного права регулирует отношения между такими субъектами, как народ Российской Федерации, например, народ и государство, допустим, нации, народности, есть здесь такой особый субъект, избирательные комиссии, например, депутаты, собрание избирателей и прочее. Вот в этом особенность субъектного состава. Ну и теперь, когда мы с вами знаем особенности норм, можем перейти к характеристике видов. Виды конституционно-правовых норм. Или классификации. Сразу также нужно сказать о значении, для чего нужно знать классификацию. На самом деле это вопрос не такой теоретический, он имеет большое практическое значение. Во-первых, конечно, классификация нам нужна для более глубокого изучения особенностей, знать особенности норм. И во-вторых, классификация нужна для правильной реализации, для правильного правоприменения. Ну, допустим, если мы с вами возьмем норму Конституции о том, что законопроекты вносятся в Государственную Думу. Возникает вопрос, а можно ли законопроект внести не в Государственную Думу, а, например, сразу в Совет Федерации? Зачем в Думе так долго ждать, три чтения? Давайте сразу в Совет Федерации или вообще президенту на подпись внесем. То есть... Что нам поможет ответить на этот вопрос? Знание видового характера нормы. Если мы знаем, что эта норма императивная, она не допускает никаких иных вариантов поведения субъекта, следовательно, мы сразу же говорим, что никуда, кроме как в Государственную Думу, законопроект быть внесен не может. никуда быть несен не может. И на этот вопрос нам дает ответ вид нормы. Это норма императивная. Поэтому это очень важное значение. Итак, как можно классифицировать нормы? Первая классификация. Вот самое первое, здесь не указано основание, но вы для себя отметьте по функциям. По функциям. По функциям мы выделяем два основных вида норм. Первый вид – это так называемые конкретно регулятивные нормы. Или иначе их можно назвать нормы правила поведения. Конкретно регулятивная норма. И второй вид – это так называемые общерегулятивные нормы. У них встречаются и другие названия, кроме вот этого общерегулятивного. Это нормы, принципы, нормы, дефиниции, цели и другие. Следующая, вторая классификация по объекту правового регулирования.
Я пытаюсь это сделать, да, вот так вот. Увеличиваю так.
По объекту правового регулирования. Нормально? По объекту правового регулирования мы выделяем нормы в зависимости от предмета. То есть это нормы, устанавливающие основы конституционного строя, нормы, устанавливающие основы правового статуса личности, нормы, регулирующие федеративное устройство и нормы, устанавливающие систему органов власти, как государственной, так и местного самоуправления. Вот это будет следующая, вторая классификация. Далее. Не успеваете, да? Ну, давайте, подождем. Вторая классификация. Следующая важная классификация – это в зависимости от роли в механизме правового регулирования. Здесь мы выделяем два вида норм. Это нормы, во-первых, материальные, и, во-вторых, процессуальные. Да, кстати, хочу заметить, что у нас есть кафедральный сайт нашей кафедры, и там эти схемы выложены. Вы можете их там посмотреть. На сайте нашей кафедры. Итак, материальные и процессуальные. Очень важная классификация, и здесь в чем особенности. Дело в том, что вы знаете, материальные нормы регулируют непосредственно общественные отношения. Ну, приводим пример. Допустим, к ведению Совета Федерации в соответствии со статьей 102 относится отрешение президента от должности. Можете статью 102 в качестве примера материальной нормы указать. А процессуальные нормы, они регулируют порядок применения норм материального права. И обычно процессуальные отрасли, классические, такие как уголовный процесс, гражданский процесс, все равно под процессуальными нормами понимают порядок привлечения к процессуальной, порядок привлечения к ответственности. В конституционном же праве процессуальные нормы понимаются более широко. То есть здесь мы их рассматриваем как вообще любой порядок деятельности, например, органы власти. И в данном случае к процессу мы относим, например, избирательный процесс, и говорим о том, что есть нормы избирательного и процессуального права, законодательный процесс, референдумный процесс и так далее. То есть, в общем-то, для классических процессуальных отраслей это взгляд достаточно такой радикальный. Например, если мы говорили, что 102-я статья, которая закрепляет, что ведение Совета Федерации – это отрешение президента от должности, это норма материальная, то уже непосредственно 93-я статья закрепляет порядок отрешения президента от должности. И мы можем сказать, что это норма процессуальная, 93-я статья. Ну и, кстати, о важности процессуальных норм также можно привести такой пример. Например, еще в 1936 году у нас в Конституции СССР 1936 года было закреплено право граждан на референдум. Но вы знаете, что в 1936 году и далее, до 90-х, никаких референдумов у нас в стране не проводилось. Возникает вопрос, почему? Дело в том, что у нас не было урегулировано порядка проведения референдума. То есть процессуальных норм соответствующих не существовало в принципе. Ну и что записали право? А что нужно сделать для этого? Куда пойти? Сколько подписей собрать? Какие сроки? Что сделать? То есть самого-то процесса процедура не урегулирована. Поэтому только в 90-м году, когда появляется первый закон о референдуме, был урегулирован порядок, то есть были созданы процессуальные нормы. И отсюда уже начинается какая-то практика проведения референдумов в Российской Федерации. Когда как раз начало 90-х были проведены все основные референдумы. Вот это подчеркивает важность процессуальных норм. Следующая классификация. По степени определенности предписания. По степени определенности предписания здесь, как правило, выделяют два вида. Во-первых, это норма императивная, устанавливающая строго определенный вариант поведения субъекта. И, во-вторых, это нормы диспозитивные, которые вы традиционно понимаете как нормы, предоставляющие вариант выбора. Хотя на самом-то деле это не так. И в классическом, в гражданском праве, в цивилистике диспозитивная норма – это что такое? Это норма, которая дает субъектам возможность договориться об ином правиле поведения, чем установлено в законе. То есть установить своим договором иное. С этой точки зрения в конституционном праве диспозитивных норм нет. Никакими договорами ничего иное устанавливаться здесь не может, кроме того, что закреплено в законах. Но если понимать диспозитивные нормы широко, как нормы, предоставляющие выбор варианта поведения, например, устанавливать, скажем, субъектам, республикам свои государственные языки или не устанавливать, вводить свои конституционные суды или не вводить, тогда можно сказать, что есть диспозитивные нормы в конституционном праве. Ну и здесь выделите, пожалуйста, третий вид норм. Это нормы альтернативные. Есть, да, они здесь, вот. Альтернативные. Альтернативные нормы выделяются конституционалистами, их в отраслях вы практически нигде не найдете. Это предложил еще Лучин Виктор Осипович, вслед за ним Кутафин, Авакьян соглашается с выделением этих норм. Что за альтернативные нормы? Они предоставляют варианты поведения субъектам права, но эти варианты строго оговорены в законе. То есть выбрать можно только из того, что определено в нормативном правовом акте. Например, допустим, мы знаем, что при конфликте Государственной Думы с правительством президент Российской Федерации может либо распустить Государственную Думу, либо отправить в отставку правительство. Вот здесь норма альтернативная. То есть он может выбрать из двух предложенных законом вариантов поведения. Или, скажем, когда принимается новая конституция по 135 статье, здесь новая конституция либо выносится на референдум, либо принимается конституционным собранием. То есть также есть альтернативы, два возможных варианта поведения. Вот такие нормы предлагают называть альтернативные. Хотя, на мой взгляд, это вариант императивной нормы, но вот ее развитие. Следующее. Классификация по характеру предписаний, содержащихся в норме. Здесь мы обычно выделяем нормы управомачивающие или управомочивающие, можно и так, и иначе говорить, управомочивающие, обязывающие и запрещающие. Обязывающие и запрещающие. Ну, также характеризовать не буду эти нормы, вы знаете, но приведу пример практического значения данной классификации. И, кстати, если потом буду повторяться, вы мне говорите, что вы уже нам пример такой приводили, больше не надо. Потому что у меня параллельно идут два лекционных курса, и я забываю, где что говорила. Так вот, по поводу уполномочивающих норм. Обычно еще Алексеев Сергей Сергеевич писал, что если в законе преобладают уполномочивающие нормы, то есть там говорится «может», 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 да, то в этом случае все иное запрещено. То есть законодатель использует так называемый разрешительный тип правового регулирования. И вот у нас на практике возникла такая ситуация. Когда приняли федеральный конституционный закон о государственном флаге, так, все, потише второй курс, федеральный конституционный закон о государственном флаге, то в нем написали, где государственный флаг может размещаться. Он может размещаться на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, в кабинетах, судов, других представителей власти и так далее. И, следовательно, исходя из типа правового регулирования, получалось, что все остальное запрещено. То есть иное нельзя, а можно только там, где разрешил закон. Но на практике-то что получалось в жизни? Граждане в своей обыденной жизни очень часто используют флаг. На спортивных соревнованиях, могут там на футболке носить этот флаг, еще где-нибудь на доме разместить, на даче поднимать по утрам. И другие, да, ситуации. То есть возникла вот такая вот проблема. В законе получается, по закону, что нельзя, но в жизни кажется это ненормальным. Почему нельзя? Ведь это же популяризация символики. Поэтому на практике возникали противоречивые ситуации. То есть в некоторых случаях правоохранительные органы штрафовали за незаконное использование символики. Если особенно это размещалось на зданиях каких-нибудь предприятий, организаций частных. А в других случаях не штрафовали и считали, что почему нельзя использовать, можно. То есть вот здесь мы видим, что законодатель ошибся изначально, когда все нормы написал вот такие уполномочивающие, все остальное нельзя. И буквально через, наверное, год или полтора законодатель наш все-таки понял свою ошибку, и какая норма появляется в законе о флаге. Там написали, что флаг может использоваться и в других местах, ну, я не дословно, да, примерно вот такая вот фраза, может и в других, если только это не будет оскорблением символики. То есть, опять же, норма уполномочивающая, можно и в других, можно и на доме, и на даче, и на балконе, но главное, чтобы это не было оскорблением символики. Поэтому значение подумать обязательно, прежде чем писать нормы уполномочивающие, обязывающие, запрещающие в законе, каков будет эффект на практике от этих норм. Следующая классификация. Следующая. По территории. По территории действия. Ну, в данном случае я вам предлагаю три вида норм. Это, во-первых, действующие на всей территории Российской Федерации, действующие на территории конкретного субъекта и на территории муниципального образования. Опять же, можно здесь иначе. Можно сказать просто проще, да, гораздо, что нормы, действующие на всей территории, или нормы, действующие на части территории. И это будет более обобщенно и тоже правильно. Главное, чтобы вы не делали такой ошибки и не говорили, что по территории действия нормы бывают федеральные, субъектов и местные. Почему? Потому что федеральные нормы могут действовать и на части территории Российской Федерации. Скажем, если федерация вводит чрезвычайное положение в одном субъекте федерации, то эта норма федеральная, да, но она не распространяется на всю Российскую Федерацию. Поэтому, выделяя нормы федеральные, местные, субъектов, здесь все-таки в качестве основания классификации берется субъект принятия. Тот, кто принял норму, федерация, субъект или муниципальное образование, но никак не территория действия. Следующая классификация норм. Ну, в принципе, можно далее уже не характеризовать, а просто отметить, что есть и другие классификации. Давайте так себе запишем. Например, это по сфере действия, когда выделяются нормы общие, специальные, исключительные. Здесь уже название за себя само говорит. Возможно, выделение норм по времени действия, постоянные с неопределенным сроком действия и временные с определенным сроком действия. Причем мне тоже интересное очень мнение попадалось в одной научной статье. Ученая, женщина, которая занимается сроками в праве, она считает, что все нормы, все законы это временные, потому что когда-нибудь они все равно будут отменены. Мне кажется, странная эта точка зрения, ведь к временным мы относим, если срок заранее определен, то есть, скажем, закон принят до такого-то времени, до такого-то события. Ну и, возможно, классификация также по юридической силе источника. Итак, по этому вопросу все. Давайте перейдем к следующему вопросу, к третьему. Система. Система конституционного права как отрасли права. Система конституционного права как отрасли. Конечно, вы понимаете, что конституционное право, являясь частью общей системы права, оно и само представляет собой систему. Что мы понимаем обычно в теории под системой отрасли? Итак, система отрасли это, или система конституционного права это, ее внутреннее строение. Которая обусловлена связями, существующими между нормами. Это ее внутреннее строение, обусловленное связями, существующими между нормами. Без 20 заканчивается, еще 5 минут. Не переживайте, не переработаете. Обусловленная связями, существующими между нормами. Итак, что характерно для системы любой отрасли? Для системы отрасли характерны три основных признака. Первый признак. Система отрасли всегда формируется объективно. Из курса теории государства и права вы это знаете. Всегда формируется объективно. Независимо от воли и желания законодателя. То есть, пример какой можно привести? Допустим, у нас в последнее время очень сильно стало развиваться так называемое миграционное законодательство. То есть законодательство о правах иностранных граждан, беженцы, вынужденные переселенцы, миграционный учет и контроль. И прочее. Даже выделяют, я вам говорила выше, целую отрасль миграционное право. Например, Хабриева Талия Яруловна, она уже написала целый учебник «Миграционное право». Так вот, откуда взялись эти законы миграционные? Естественно, из-за ситуации, которая происходит в жизни. То есть огромные миграционные потоки, которые идут как в Российскую Федерацию, так и из Российской Федерации, требуют законодательного регулирования. Следовательно, в конституционном праве появляется соответствующий институт, которого не было раньше. То есть он сформировался объективно, независимо от того, хотел этого законодатель или нет. И, конечно, если бы в советский период, когда границы были закрыты, вдруг стало развиваться миграционное законодательство, то что бы оно регулировало, если в жизни этого нет, нет этих общественных отношений. То есть вот эта важная черта формируется объективно всегда. Вторая черта. Нормы, составляющие систему отрасли, не должны противоречить друг другу. Ну, естественно, мы понимаем, что это в идеале. Потому что на практике все равно принимаются взаимоисключающие нормы, и это проблема для правоприменителя. А потом вышестоящие суды отменяют ваши решения и так далее. То есть здесь, конечно, надо стремиться к этому. И третий признак нормы внутри отрасли дифференцируются на группы в зависимости от предмета правового регулирования. То есть объективно дифференцируются по своему содержанию. Скажем, обособляются нормы, регулирующие институт президентства. Обособляются нормы о федеративных отношениях. И отсюда появляются соответствующие институты. Итак, в системе конституционного права выделяются следующие элементы. Элементы системы конституционного права. Первый, самый первичный, да, начальный элемент – это норма права. Естественно, норма права, которую мы не охарактеризуем, мы уже все о них сказали. Далее, второй элемент – это институт. Институт права. Ну и третий элемент, который выделяется в рамках некоторых институтов, это так называемый субинститут, или часто вы его называете подинститут. Субинститут или подинститут прав. Что понимается под институтом, я думаю, это прописные истины. И вы знаете, что это совокупность правовых норм, которые обособились внутри отрасли. Выделяются они в зависимости от предмета правового регулирования. Но на всякий случай я вам здесь вынесла это определение понятия, вы можете его записать. Итак, совокупность однородных, обособившихся внутри отрасли норм. И в настоящее время в рамках конституционного права мы выделяем четыре института. Их легко вы запомните, если вспомните предмет конституционного права. Это, во-первых, институт основ конституционного строя. Во-вторых, это институт основ правового статуса личности. В-третьих, это институт федеративного устройства. И в-четвертых, институт органов государственной власти и местного самоуправления. Итак. Вот четыре института, также знать, как и предмет отрасли. Вы должны.